Я совершенно вас, братья и сестры, поздравляю с сегодняшним воскресным днем, день, когда мы совершили еще одну божественную литургию, причастились и тело и кровь Христа. И вот за сегодняшней божественной литургией читалось одно удивительное, дивное Евангелие. Евангелие, которое вот именно эту тему я не очень глубоко прозревал. Вот именно вот к этому дню я просто был потрясен, насколько глубокое Евангелие сегодня. Даже сказал бы страшное. Евангелие, которое предвещает еще и Великий пост. Слепой сидел при дороге и просил милостыню. Наверное, одна из страшных трагедий в жизни человека среди всех болезней – это слепота. Человек ограничен, беспомощен, он не может любить с посторонней помощи. Это вечный мрак, никакой радости, как много человек лишен. И вот этот человек слепой, просящий милостыни при дороге Иерихона, услышал такой шум и спросил, чем это вызвано. Они говорят, идет Христос, Спаситель, Христос. И он давай кричать, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Все обратили на него внимание. Он начал кричать опять, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. На что начали все его закрывать рот, чтобы он не кричал, не говорил. Он еще громче начал кричать, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Христос подошел, посмотрел на него и говорит, что ты хочешь от меня? Господи, я хочу прозреть. Ну, по вере твоей, прозри. И он стал зрячим. Вот и все сегодняшнее Евангелие. Почему же я сказал, что это Евангелие очень страшное? Почему меня настолько поразило это Евангелие, и как ужас, что я к нему не прикасался, к этому месту. Что-то говорил, помню. Да и сейчас что можно сказать? На самом деле очень глубокое, относящееся к нашему миру, к нашей жизни и к жизни каждого человека. Веры поражает вера вот этого слепого человека. Ведь он не слышал Христа. Он не видел чудес, он не шел за ним следом. Вообще, каким-то таинственным образом он вдруг точно прозрел, что вот это и есть тот Мессия. И он слова говорил, Иисус, Сын Давиду, помилуй меня. И какая вера глубокая. Его кричали, начали, замолчи, а он еще громче. И он понял, что только он почувствовал, что он может дать ему зрение. Иисус говорит, ну по вере твоей, вот ты и исцелился. Конечно, просто поразительно. Он поверил в то, что не видели зрячие иудеи, которое было предметом толков, которое предметом злости, ненависти, преследования, смерти. А он смело говорит, Иисус, Сын Давидов. Как все делаем, все понятно. Вот это остается тайной до сих пор. Наверное, здесь нельзя вспомнить Адама и Еву. Помните, когда они пали? И что сразу произошло? А написано, у них открылись глаза. Глаза-то открылись, да сердцем ослепли. Так вот, у этого слепца произошло наоборот. Он был слеп, но сердцем такой был зрячий и пронзил сквозь этот брак, сквозь эту болезнь, всю немощь. Прозрел Мессию. Вот он есть Спаситель. И он способен исцелить. Но в этом сюжете поражает еще другое, две вещи. Безбоязненность и бесстрашие вот этого слепого. Все начали на него закрывать рот, чтобы лишь бы он не кричал. Вы знаете, это не потому, что все, вот, ну, чтобы как-то сказать, по какой-то ревности, или просто, чтобы он не кричал. Нет. На самом деле из-за страха, чистого человеческого страха. Почему? Да потому что во время последних дней Христа на земле он входил в Иерихон, потом дальше в Вифанию, потом Иерусалим, потом Голгофа и крест и смерть. Вот осталось последний финиш земных шагов Христа. И в то время вот эти все праведные ветхозаветные богословы, которые так возненавидели его до смерти и жаждали его убить, и они дали награду. Они сказали, кто скажет, мы его, где он находится, мы его схватим. То есть было страшно в этот момент произнести имя Христа. А он кричал: «Иисус, сын Давидов». И за то, что если ты назовешь Христа Мессией, то есть Богом, отличаются синагоги и тому подобное. То есть удивительно, как он был бы страшен. Он не думал о себе, а он думал о том, кого он видел и слышал. Верой прозрел. Вот это удивительная тайна, прозревать верой, но при этом какая нужна смелость и безбоязненность. Я еще хочу другое сказать, очень такой тонкий, непростой момент сегодняшнего Евангелия. Вот он слепой. И он знал, что он слепой. А почему? Да потому что все вокруг такое говорили, такое слышали, такие рассказы рассказывали. Он понял, что он это не видит, он это не слышал, где так что-то было. Он понял, что он обделен, он слепой. Он многого не видел, и даже все не видел. А вот взять наш современный мир. Чем он страшен? А о том, что вот эта духовная слепота, в которой живет почти все человечество, особенно сегодняшний день, никто даже не вникает, что ты духовно инвалид, урод, больной человек ты, потому что ты слепой. Почему? А потому что никто об этом не говорит, потому что все слепы, потому что это стало нормой. Так вот, каждый раз, когда те взрывали храмы, распинали мучеников, уничтожали Россию, ее душу народа, вот это и есть те слепцы, и как они дали ростки к сегодняшнему дню. Сейчас даже нормой быть нерелигиозным человеком. На самом деле ты слепой. А как ты ему объяснишь? Да никак. Почему? Это второй такой же, и третий. Вот, оказывается, в страшном, слепом мире мы живем. А что такое мир? Это беспомощный. Мир обреченный. Мир, не видящий полноты, красоты, сути, тайны и себя, и окружающего мира. А как ты его объяснишь? Когда-то владыка Антоний Суровский, помню, говорил: вот для того, чтобы человека исцелить, чтобы вот это вот, вот эти все страдания, которые он проходит, или почему? Почему эти страдания даны человеку? А он говорит в Евангелии от Марка, как написано, что Бог так любит человека, что готов кости его сокрушить. А как ты его остановишь? Как ты его воскресишь? Какой силой? Горем и страданием. Но пройдя путь жизни, владыки давно уже нет. Я лишь могу добавить владыке Антонию Суровскому слова. Для того, чтобы человека воскресить, надо не только болезнь и страдания, и даже смерть людей не берет ничем. Я помню, один профессор с Можайки, вот отец Георгий: вы это обратили внимание, что люди утратили дар самосохранения? Абсолютно. Ведь посмотрите сегодняшние, о чем говорят. Вы поразительно, посмотрите, о чем говорят. Даже мир божественный, созданный Богом, его творение, человек способен уничтожить и этот мир, и самого себя. Правда, Есть такие клоуны, которые говорят: на Марс полетим. Правильно, здесь все обгадили, уничтожили, исковеркали. И вот эти больные уроды полетят туда, чтобы и там исковеркать. Это не будет. Вспомните Вавилонскую башню. Это же история. Даже камни эти сохранились, свидетели, когда гордый человек, слепой, безумный, вот мы сейчас до Бога дойдем, достроим до небес и поговорим с Ним. И Господь удивительно говорится в пословице, когда Бог хочет наказать человека, Он забирает у него разум, духовно слепой человек. Таких надо жалеть, а не наказывать. Кого распинать? Он же готов, распятый уже. Дьявол танцует на нем дискотеку. Вы посмотрите, что делается. И вот это сейчас вот щавят мы. А посмотрите, как косит болезнь. Какие, посмотрите, что делается в природе. Как восстал животный мир. Вы посмотрите, все же настолько исковеркано. Оказывается, когда Бог создал человека, Он сказал, ты будешь вот царем в этом раю. То есть возделывать, радоваться, восхищаться, ухаживать за этим миром. Но посмотрите, все же стенает и мучается от духовной слепоты и безумия человека. Еще не поздно, можно остановиться. Нет, вот все вот до конца. На самом деле это страшные вещи, которые описывают сегодняшнее Евангелие. Какие мысли и размышления. А если взять даже само богослужение, скажите, много ли кто молится? Какие расписывают сегодня храмы? Какие строят сегодня храмы? Да посмотрите, какие исковерканные, бездуховные, абсолютно, знаете, какие-то с народными приметами, прибаутками заходят в храм, не погружаясь в тайну Евхаристии, в прорубь с головой, насмерть, но надо погрузиться. Скажите, это не ли язычество? Да самое настоящее. Ведь Христос не это имел в виду. И вы можете представить, что батюшка Серафим убежал с Саровского леса и в проруби плескался? Такого можно представить? Как удивительно. Вроде в шутках, в прибаутках, в народных приметах что-то говорят, Господи. И народ побежал, лишь бы подальше вырвать людей из храма, от божественной литургии, от этой тайны, от молитвы. Вот вся суть в этом подоплеке. Все это хорошо, прорубь-то. Но когда он часть твоей молитвы, часть твоей духовной жизни, и что-то за этим усматриваешь. Вот и все. И посмотрите, как вот и храмы расписывают, красиво преподносят очаги народной культуры. Я помню, когда первый раз приехал в Ленинград, конечно, я был потрясен и красотой Исааковского собора. Я такой, приехал человек с провинции, с деревни. Я говорю, Боже, какая красота! Неужели такое можно построить? Но через какое-то время и экскурсовод, женщина прекрасная, изумительная, как она рассказывала, все понятно. Говорит, скажите, пожалуйста, вы не чувствуете, что эта красота мертвая? Она мертвая. Она, знаете, в музее, запыленный музей, за которым ухаживают. Но он музей, он мертвый. Она, почему так думаете? Потому что жизни нет. А что может дать жизнь? Божественная литургия. Ибо храмы строили. Бога славить. Это небо на земле. Это святая Евхаристия. Это Христос обращается к каждому человеку. Когда ты преображаешься, исцеляешься, прозреваешь. Действительно, порой исковерканного, уставшего при дороге этой жизни человека нищего. Причащаясь, ты сходишь, как с горы Фавор. Время останавливается. Тебе хочется все любить, ты видишь красоту. Тебе хочется всех дотронуться и порадоваться. Но этого же нет. И это об этом мало кто говорит. Приметы, обычаи. Чего только нет. Иорданский проруб, пасхальные яйца и куличи, сретенские свечи и тому подобное. Вокруг все ездят, ходят, все же можно везде побыть. И в этом ничего нет плохого. Но что толку тебе быть и ездить в Иерусалим, если его нет в твоем сердце? Что это чудеса, если не самого главного чуда? Это Христос в твоем сердце. И в твоей жизни, когда ты уставший, когда сильно ты бездуховен, когда сильно ты исковеркан жизнью, почувствуешь всю немощь, старость, болезнь, несправедливость, одиночество. И вот вдруг, казалось бы, во мраке этой жизни пред тобой засияло лик Христа. Когда все твоя жизнь изменилась, потому что ты изменился сам. Вот оно, начало Евхаристии. Ты и Бог. Это все для человека. Нельзя же быть все же Савлом. А вот действительно, вот эта придорожная пыль Дамасской дороги, Господь в ней родил апостола Павла. И вот в этой жизни это все хорошо. Но самое главное то, о чем страдали и мучились, и всю жизнь проходила святых подвижников, искание Бога, жизнь в нем. Отец Анкарсарский был очень мудрым человеком. Он каждый день писал свой дневник и назвал «Моя жизнь во Христе». Не в проруби, не в пасхальных яйцах, во Христе. Вы знаете, вот слепой узнал, что он слеп, потому что вокруг все были зрячие, в кавычках. Как узнать, слепы мы или зрячие? Вот это, знаете, как определяют святые подвижники. Наверное, потому мы и тянемся к ним. И великие их иконы вокруг храма, в квартире, в доме, везде. Мы тянемся к зрению, к духовному. Как же они могли прозреть? Какая безбоязненность, какая сила, какая вера, какая жертва собой. Но жертвы они родились новыми, иными. Вот эти святые и есть те маяки, которые определяют, насколько ты слеп. В Евангелии 24-25 глава от Матфея, это апокрифические главы в Евангелии, там есть одно такое страшное место, что в конце жизни звезды спадут с небес. Мама, это и ты правда, когда звезд все меньше и меньше звезд. И да, говорю. Бабушки, да, вот звезды. Вот. И пройдя путь жизни, общаясь с удивительно святыми подвижниками, отец Серафим Тяпочкин, наш митрополит Кирилл, патриарх, владыка Антоний Суровский, отец Шмеман, отец Георгий Бениксон. Ну, всех не перечислить. Сколько мне в жизни приходилось быть, я понял, что такое. Читай Евангелие, читай жития святых всю свою жизнь. Самая настольная книга – Евангелие и жития святых. Евангелие написано, как надо спасаться, а святые как спасались. Я понял, что такое звезды спадут с небес. Не те звезды спадут с небес, а святые подвижники, как звезды, на мрачном небосклоне тёну нашей жизни, и будут все меньше и меньше. И вот они и говорят нам, что мы слепы, Наш современный мир духовный слабый. Я очень много думал, почему. Посмотрите, открылись храмы, печатается литература, расписано, какой красоты, дивно вообще, какие песнопения, какое облачение архиереев какое, посмотрите, сказочное. А потом понял, почему люди-то с храма хлынули. Личности нет, святого подвижника, на которого смотришь и поражаешься, что он домолился, созрел до святости вершин. Ну что было в Серафиме? Ведь вы же все академики пред ним, простой мужик без грамоты, в лаптях, которые грызли в монастыре. Он в пустыне же и там его достали, в лес, в древучий бежал. Медведи окружали, звери дикие, потому что он боялся Бога потерять, чтобы он встретил того, кто есть путь, истина, жизнь. И народ проходил сквозь чудотворные иконы, сквозь архиереев, сквозь чудотворных духовников, в глухой лес Саровской пустыни, чтобы увидеть, прикоснуться, дотронуться, помолиться с этим святым человеком. Серафим Пламенный переводится. И когда вот эти вот безумная зрячая русская интеллигенция кричала, что делать, простой мужик в лаптях безграмотный ответил, что смысл человеческой жизни, стяжание Духа Святаго, как говорит 2000 лет святые отцы, Богом богатеть, богоподобие. Вот что для человека главное. Здесь все остается. И власть, и чины, и амафоры, и положение, и деньги, и бизнес, и твоя гордыня, даже твоя плоть сгниет в твоем гробу. И лишь только ты, твоя душа, и все твои поступки, Владыка Антоний Суровский, даже все лица людей, которые тебя окружают, они все предстанут пред Богом. И вот тогда, что посеял, то и жни. Бог не только любовь, но и страшный судья. Поэтому написано, что суд будет страшный и славный. От того, как ты жил, чем дышал, что прозрел, чему радовался, кому помог, что ты в жизни понял, о чем страдал и мучился, о чем восхищался, чем был поражен, что пленило тебя, ради чего ты жил, ради чего тебя мать в муках рожала. Это все откроется пред Богом. Там все, кто-то будет с ним, кто-то вдалеке. В дома отца написано много обителей. И невольно вспоминаешь страшные слова одного святого подвижника. И он говорит, отче, грешат. Вот ну что ж, в аду места всем хватит. Как не хотелось бы, чтобы это было. Чтобы никто в этой жизни... Все, кто дышит и живет, кому дал Бог свой образ и возможность уподобляться Ему, чтобы все были в Царстве Небесном, на брачном пире радости со Христом, с Его Божественной Матерью, со всеми святыми, близкими, с родными, с папой, с мамой, чтобы никто не пропал для вечности. Аминь. Я всех благодарю за молитвы. Будьте Богом хранимы. Будьте духовно разумны, сильны. Веру не надо терять. Бога не теряй и себя. И все Бог управит. Даст зрение, даст духовного наставника, даст духовные силы, даст духовную премудрость. И сам Бог дает спасение души. Потому что в этом мире все проходит. Лишь только солнце правды вечно сияет. Будьте все всегда Богом хранимы. Я еще хотел сказать, можно добавить к сегодняшней проповеди? 40 дней идет Великий пост. И церковь знает, что человека не просто вот расположить на подвиг духовный, надо время. Поэтому существует 4 воскресенья подготовительных. Неделя о мытаре фарисеи, неделя о блудном сыне, неделя о страшном суде, неделя о прощенном воскресенье, воспоминания Адама изгнания из рая. Но при этом еще есть одна неделя, о которой я постоянно говорю. Потому говорят святые богословы, святые подвижники. Закхей. Оказывается, сегодняшнее воскресенье еще пред Закхеем. То есть следующее воскресенье будет неделя Закхея. Оказывается, это вступление к Закхею, подготовительным неделям. Зрение слепоты. В чем кается? Оказывается, духовное зрение дает определить твой диагноз. Чем ты болен, от чего страдаешь, что тебя разъедает, от чего ты мучаешься. Вот о чем говорит сегодняшнее Евангелие. Это значит, что уже все дышит приближением Великого Поста. Зрение, следующее воскресенье будет, неделя о Закхее. Будьте вам хранимы. Я еще хочу сказать, позвонили с епархии. У нас 15 февраля будет престольный праздник, Сретение Господня. В этот год Владыка благословил, он будет у нас служить сеночное бдение. То есть 14 числа, 16 часов будет сеночное бдение. Будет возглавлять службу наш митрополит Петербургский в Арсенофии. Это духовный, потрясающий, прекрасный человек, который, невзирая на все свои высокие положения, сохранил такую простоту, мудрость и, главное, дар молитвы. Будем все Бога хранимы. Спасибо большое. Простите меня.